программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Кори Тен Бум «Убежище». Сегодня мы предлагаем вам послушать вторую программу. Отец раскрыл Библию на Евангелии от Луки и, подняв голову, спросил: «А где же Кристофель?» «Кристофель? Наш третий работник, сгорбленный и сморщенный человечек, выглядевший старше отца, хотя и был на 10 лет моложе. Впервые объявился в мастерской лет 6-7 тому назад. Он был до такой степени истощен и оборван, что я приняла его за нищего и хотела отослать на кухню, где у Бетси всегда имелась наготове кастрюля наваристого супа. Но Кристофель с необычайным опломбом заявил, что готов предложить нашей фирме свои услуги и рассчитывает на постоянную работу. Оказалось, что Кристофель принадлежит к исчезающему племени часовых мастеров, которые пешком путешествовали по всей стране в поисках неисправных часов с маятником. Такие часы являлись предметом особой гордости любой зажиточной крестьянской семьи в Голландии. Отец без лишних расспросов взял Кристофеля к себе в помощники. «Эти бродяги — замечательные умельцы», — объяснил он мне позже. «Нет таких часов, которые они не наладили бы с помощью простейших инструментов». И отец словно в воду глядел. Клиентов прибавилось. И ни разу, за все время, пока Кристофель у нас работал, не было случая, чтобы кто-то остался недоволен его работой. Как Кристофель распоряжался своим заработком, мы не знали. Но только он продолжал ходить в том же затрапезном виде. Первое время отец еще пытался делать ему какие-то намеки, но вскоре махнул на эту затею рукой, ибо неряшливость в одежде была такой же неотъемлемой частью натуры Кристофеля, как и его гордость. Но опаздывал он впервые за многие годы. Отец протер салфеткой очки и начал читать, отчетливо выговаривая густым басом каждое слово. Он уже заканчивал первую страницу главы, когда мы услышали знакомое шарканье. Дверь распахнулась, и мы остолбенели. На Кристофеле был великолепный черный костюм, жилет в клетку, белоснежная сорочка с жестким накрахмаленным воротничком и зеленый шелковый галстук. Всем своим видом Кристофель демонстрировал неуместность изумления, и, заметив это, я скромно потупилась. «Кристофель, мой дорогой коллега!» — воскликнул отец в свойственной ему старомодной манере. «Я безмерно счастлив лицезреть тебя в сей благостный день. Присоединяйся к нам!» Настойчивый звон сразу обоих колокольчиков прервал традиционный обряд, не дав отцу дочитать главу до конца. Бетси побежала на кухню варить кофе для гостей, а мы с Тос поспешили к дверям. Казалось, весь город стремился пожать руку нашему отцу, принимавшему поздравления в комнате тети Янс среди моря цветов. Я помогала одному из гостей подняться по лестнице, когда Бетси схватила меня за локоть. «Кори, нам срочно нужны чашки Нолли!» «Я мигом слетаю за ними на велосипеде!» Отозвалась я и побежала вниз к боковому выходу. «Кори, твое новое платье!» Пришлось вновь карабкаться наверх и переодеваться в старую юбку и куртку. а уже потом мчаться по тряскому брусчатому шоссе к дому Нолли. Нолли жила на Босс-энд-Хавенстрат в тихом районе, в полутора милях от центра Харлема, где все дома с белыми занавесками и цветочными горшочками на окнах казались похожими друг на друга. Улицы шире и прямее, и даже само небо просторнее. Оставив, наконец, позади узкие кривые переулки центральных кварталов, я пересекла городскую площадь, вырулила на мост Гроте-Хаут и оказалась вскоре на другой стороне канала, сверкающего в лучах зимнего солнца. Могла ли я представить себе в то утро, подъезжая к дому Нолли, что однажды, летом, когда расцветут гиацинты в маленьких двориках, я остановлю на том же самом месте свой велосипед и замру, тяжело дыша и не осмеливаясь пойти и посмотреть, что происходит за знакомыми накрахмаленными занавесками. А в тот день я ворвалась к сестре без стука, с порога заявив, что у нас полно народу и требуются ее чашки. Нолли вышла мне навстречу из кухни с улыбкой на своем круглом миловидном личике. «Чашки уже упакованы. Извини, что я не смогу сейчас же отправиться к вам. Мне еще надо допечь печенье и дождаться Флипа и детей из школы». «Надеюсь, вы все придете?» — спросила я, делая ударение на слово «все». «Безусловно, Кори и Питер тоже», — понимающе улыбнулась Нолли, укладывая чашки в дорожную сумку. Как и подобает тетушке, я старалась в равной мере любить всех своих племянниц и племянников, но Питер... Короче говоря, в свои 13 лет этот музыкальный вундеркинд и отчаянный сорванец был моей гордостью. «Питер сочинил песенку в честь юбилея», — сказала Нолли. «Ну вот, все готово. Смотри, не урони», — добавила она, вручая мне хрупкий груз. За время моего отсутствия наш дом просто переполнился гостями. Сам мэр Харлема пожаловал на торжество во фраке и с золотой цепочкой. Пришли почтмейстер, вагоновожатый и с полдюжины полицейских. После обеда появилась детвора. Как обычно, они моментально окружили отца. Старшие уселись вокруг него на полу, малыши вскарабкались на колени. Детей просто завораживали его добрые лучистые глаза, пушистая борода и тикающие карманы. Отец считал, что часы лучше идут, если носить их при себе, поэтому его всегда сопровождало веселое тиканье. Теперь же отец забавлял детей, ловко жонглируя крестообразным заводным ключом. В тонких цепких пальцах старого мастера он сверкал и вертелся, как волшебная палочка. «Похоже, он никого, кроме детей, даже не замечает», — сказала Бетси, остановившись в дверях с подносом пирожных. Легкое замешательство подсказало нам обоим, что прибыл Пиквик. Любя этого доброго человека, мы забывали, какое впечатление способна произвести его внешность на посторонних. Я поспешила вниз, чтобы представить нового гостя. Покончив с формальностями, я увлекла его за собой наверх. Пиквик тотчас же плюхнулся на стул рядом с отцом, уставился одним глазом на меня, другим в потолок и заявил: «Мне, пожалуйста, 5 пирожных». Бедный Пиквик. Он обожал детей не меньше, чем отец. Но если тот покорял их сердца с первого взгляда, то Пиквику приходилось устраивать целое представление. У него был коронный трюк. никогда не подводивший его, и я с трудом сдерживала смех, подавая ему чашку кофе и тарелку с пирожными, и наблюдая за тем, как он растерянно озирается вокруг. «Но, моя дорогая Корнелия!» — наконец произнес он, косясь одним глазом на детей. «Я не вижу стола, на который можно было бы все это поставить. О, как хорошо, что я прихватил свой собственный!» И с этими словами он под всеобщий детский смех поставил чашку и тарелку на свой выдающийся живот. Со всех сторон его обступили новые юные друзья. Вскоре прибыло семейство Нолли. «Тетя Кори!» — с невинным выражением лица приветствовал меня Питер. «Вам никак не дашь 100 лет!» Но прежде чем я успела шлепнуть его, он уселся за пианино, заполняя дом мелодией своей новой песенки. Посыпались просьбы сыграть что-нибудь из хоралов Баха или гимнов, и вскоре все уже пели хором: Питер, полицейские, Пиквик и другие гости. Не было среди них только моего брата Вильяма и членов его семьи. Я терялась в догадках, почему они так задерживаются. 30 миль, отделяющие Хильверсум от Харлема, не такое уж большое расстояние. Внезапно музыка оборвалась, и раздался возглас Питера. «Дедушка, конкуренты идут!» Я выглянула в окно. По переулку чинно вышагивала чета Канов, владельцев другого известного часового магазина в нашем квартале. По харлемским понятиям они были новичками, ведь свой магазин они открыли всего 27 лет назад, в 1910 году. Однако Канам удавалось продавать гораздо больше часов, чем нам. Поэтому я считала, что слова Питера вполне соответствуют реальному положению вещей. Папа, однако, с этим не согласился. «Не конкуренты, а коллеги!» Отец был уверен, что частые визиты господина Кана в нашу мастерскую вызваны его дружескими чувствами. «Неужели ты не понимаешь, что он специально узнает наши цены, чтобы продавать свой товар дешевле?» — возмущалась я после ухода любознательного посетителя. «Взгляни на ценники в его витрине, ведь его часы ровно на 5 гульденов дешевле наших!» В ответ папино лицо озарилось радостной удивленной улыбкой. «Ну послушай, Кори, разве плохо, что люди могут сэкономить, покупая часы у него? Интересно, как это ему удается?» Папа был так же наивен в коммерческих вопросах, как и его отец. Он мог работать с утра до вечера над какой-нибудь сложной технической задачей, а потом забывал выслать счет. И чем дороже и редкостней были часы, которые он ремонтировал, тем менее он был способен думать о них с позиции их стоимости. «Следует платить за честь налаживать такой механизм», — говорил он в таких случаях. Что же касается рекламы нашего товара, то первые 80 лет уличные ставни магазина закрывались ровно в 6 часов вечера. 20 лет назад я обратила внимание на то, что возле витрин других магазинов, не опускавших жалюзи на ночь, толпятся прохожие. «Так ведь если люди будут видеть часы, они могут надумать утром купить их?» — обрадовался отец, когда я поделилась с ним своим открытием. «Кори, дорогая, какая ты умненькая!» Господин Кан, сияющей улыбкой, направлялся теперь ко мне. Но я чувствовала себя виноватой за нелестные мысли о нем, поэтому, воспользовавшись толчеей, убежала вниз. В мастерской и магазине гостей было больше, чем в наших апартаментах наверху. Ханс и Тос, изо всех сил старавшиеся любезно улыбаться, разносили печенье и пирожные. Что же до Кристофеля, то он преобразился до неузнаваемости, с важным видом отвешивал церемонные поклоны вновь пришедшим и галантно провожал гостей. Несомненно, это был величайший день всей его жизни. А люди все пребывали, молодые и старые, богатые и бедные, образованные и неграмотные, все они были друзьями нашего отца. Отец не видел разницы между ними, вернее сказать, он просто не думал, что таковая вообще существует. В этом был секрет его огромного обаяния. А Вильяма все не было. Проводив одного из гостей, я задержалась в дверях и окинула взглядом улицу. В окнах зажигались вечерние огни, хотя наши астрономические часы показывали только 4 часа дня. Вильям по-прежнему внушал мне почтение, но раньше я, как и все в семье, почти превозносила его. Ведь он был не только моим старшим братом, но и единственным из Стенбумов, закончившим колледж и ставшим священником. Наш Вильям понимал толк в вещах. Он знал, что на самом деле происходит в мире. Порой мне даже хотелось, чтобы Вильям утратил свою пугающую прозорливость. 10 лет назад, в 1927 году, Вильям написал в своей диссертации, которую он защищал в Германии, что в этой стране прокладывает себе дорогу величайшее за всю историю человечества зло. Даже в стенах университета, утверждал он, закладываются семена презрения к человеческой жизни. Те немногие, кто прочитал его работу, тогда смеялись. Теперь им было, конечно, уже не смешно. В Германии, откуда поступала большая часть хороших часов, творилось нечто страшное. Несколько еврейских фирм, с которыми мы долгие годы успешно сотрудничали, загадочным образом прекратили свое существование. Вильям, возглавлявший работу с евреями в голландской реформаторской церкви, был уверен, что это всего лишь часть затеваемых против этого народа акций. «Мой дорогой Вильям», — думала я, входя в дом и затворяя двери, — «ты такой же наивный идеалист в церковных делах, как и твой отец в коммерческих. Что-то мне не доводилось слышать хотя бы об одном еврее, обращенном тобой в христианство». Вильям не пытался изменить людей. Он предпочитал служить им. Он умудрился скопить достаточную сумму денег и построить для престарелых евреев приют в Хилверсуме. В последнее время туда стали приезжать и молодые евреи, беженцы из Германии. Так что Вильяму и его семье пришлось освободить занимаемые ими комнаты и спать в коридоре. А запуганные, голодные, бездомные люди все продолжали пребывать, рассказывая невероятные истории о все возрастающем безумии у них на родине, в Германии. Я поднялась на кухню, где Нолли только что сварила ароматнейший кофе, взяла кофейник и пошла в комнаты тети Янс. «Как вы думаете?» Вдруг обратилась я к мужчинам, сидевшим за десертным столиком. «Чего добивается этот человек в Германии? Он хочет войны?» Я понимала, что затрагиваю неуместную для праздника тему, но была слишком охвачена мыслями обо всем, что каким-то образом может быть связано с Вильямом. Холодок молчания распространился по всей комнате.
«Какое, собственно говоря, это имеет значение?» — раздался чей-то голос. «Пусть большие страны дерутся, нас это не коснется».
«Правильно!» — поддержали его другие. «Немцы не затронут нас в большой войне. Это не в их интересах».
«Вам легко говорить», — воскликнул коммерсант, у которого мы покупали запасные части.
«Вы получаете товар из Швейцарии. А что прикажете делать мне? Война лишит меня куска хлеба».
В этот момент в комнату вошли Вильям и его жена Тина в окружении четверых детей.
Вильям поддерживал под руку еврея лет 30 в традиционной широкополой черной шляпе и черном сюртуке. Все лицо его было обожжено, от бороды почти ничего не осталось.
«Позвольте мне представить вам господина Гутлибера», по-немецки произнес Вильям. «Он только что прибыл в Хильверсум из Германии. Господин Гутлибер, позвольте вам представить моего отца.
Он выбрался из Германии на молоковозе», объяснил Вильям по-голландски. «Его остановили на перекрестке какие-то юнцы и подожгли ему бороду. Вот что творится сегодня в Мюнхене среди белого дня».
Отец встал и сердечно пожал руку новому знакомому. Я принесла ему чашку кофе и печенье. Гутлибер опустился на край стула и уставился в чашку, держа ее дрожащей рукой. Я присела рядом с ним и принялась болтать какую-то чепуху о необычной для января погоде. Как в тот момент я была благодарна отцу за то, что он с раннего детства учил нас и немецкому, и английскому. Незаметно вокруг нас вновь возобновилась непринужденная беседа.
«Обыкновенная шпана!» — донеслись до меня чьи-то слова. «Во всех странах творится одно и то же. Вот увидите, полиция переловит всех этих хулиганов. Германия — культурная страна!»
Итак, в тот памятный январский вечер над всеми нами нависла страшная тень. Но никто не придал этому особого значения. Никто не думал, что эта маленькая тучка разрастется и закроет собой все небо. Никто не предполагал, что грядущая мгла заставит каждого из нас сыграть отведенную ему роль. Уже поздно вечером, проводив последнего гостя, я задумалась о прошлом. На моей кровати лежало новое платье. Я забыла надеть его, вернувшись от Нолли. Я никогда особенно не заботилась об одежде. С грустью подумалось мне, даже когда была молодой.